начнем с компота?
Да, нужно компот. С наших яблок.
Да?
Да, вот яблоки. Это другие сорта.
Калиброванные. Да. Это какой сорт?
Это у нас Liberty.
Liberty. Свобода.
Это чуть пораньше мы их собрали. Они же все имеют время сбора. У нас 6 сортов в этом саду. 6 сортов. Это Liberty, Флорина, Red Chief.
Сколько лет вы занимаетесь этим?
Я вообще в сельском хозяйстве уже 15 лет. 15 лет в сельском хозяйстве.
Не так уж и много.
Не так и много, но тем не менее вот так заставило.
А что у вас в хозяйстве? Ну, кроме яблок, вот мы видим.
Зерновое.
Основное зерно, да?
Зерно, да.
Урожайность какая у вас?
У нас урожайность в этом году вышла 50 центнеров пшеницы.
Хорошо. Да. В советское время за это
герои давали.
Чего давали? Не, на серьезно. Правда, чего давали в советское время?
В советское время 50 не было.
50 не было? За
30.
За 30. 35 уже давали герои соцтруда.
За героев.
Спасибо.
Будьте здоровы.
Компотиком.
Что у нас урожай в этом году и неплохой, в принципе, был. Единственное, кукуруза немножко.
А в прошлом году?
В прошлом году тоже неплохой урожай был. В прошлом году кукуруза хорошо дала.
Ну, примерно,
дожди.
Примерно тоже, да?
Что-то? Да, примерно тоже. Но кукуруза была в прошлом году до 70 центнеров. В этом году немножко ниже, потому что не было дождей. Угу. Попали под засуху. Под солнечко неплохо дал.
В этом году?
В этом году, да. В этом году вторая половина засушливая.
Но убирать хорошо? Условия хорошие?
Ну, условия хорошие. В этом году великолепные условия были для уборки. У нас была стабильно теплая погода, сухая. Мы вообще практически ни одного дня не стояли. Убрали все сухое, все в склады. Всю продукцию, которую мы убираем в наших хозяйствах, мы все храним у себя. У нас полностью есть обеспечен парк хранения. Это наземные склады, элеваторы небольшие, мини-элеваторы.
Вы построили, да, сами?
Да, мы строили. Все мы с нуля это строили.
А яблоки где храните?
Холодильник. У нас есть холодильник. Мы сделали холодильник на 3,5 тысячи тонн. У нас холодильник. Плюс линия сортировки в этом году купили на 10,5 тонн в час. Производительность, голландская линия.
Холодильник наш или иностранный?
Наш. Наш. Полностью наш. Мы делали собственными силами. В принципе, вот таким образом, да, собрались. Но вот перспектива с условиями закладки нового сада, который мы ожидаем, вот еще 60 гектаров здесь, плюс старые сады у нас наверху мы начали выкорчевывать, заложим, до 300 гектаров вот таких суперинтенсивных будет, это будет порядка 12-15 тысяч тонн плодов собирать будем. Для этого нужно, конечно, строить холодильники еще. Но есть определенные проблемы, но я надеюсь, как бы нам тоже помогут, и вы учтете эти пожелания наши, потому что холодильник — это тоже дорогостоящее очень вложение, а до 60 тысяч рублей на тонну хранения надо это единовременно положить денег. А вот представляете, если на 10 тысяч холодильник делать, то это 600 миллионов денег.
Вы закладываете холодильник и продаете,
да,
уже,
и продаем,
там, скажем, осенью поздней, ну, да, зимой. Да?
С осени начиная, зима, весна, да, зима, вот продаем уже, да, и цена больше, и стабильная реализация. Ну и плюс, значит, вот при строительстве холодильника, ну вообще инфраструктуры, с которой мы сталкиваемся, ну есть вопросы тоже, которые хотелось бы, чтобы нам навстречу пошли, это подключение коммуникации, это электроэнергии, вода, газ. Потому что, ну, большие проблемы возникают с этим тоже, да, с оформлением. Мы готовы за все платить, за все, как бы, ну, тут определенные сроки, определенные как-то...
Ну, вроде вот, в последние годы подключение к различным сетям все-таки у нас продвинулось.
Не всегда, честно скажу.
Ну, где-то и есть.
Есть, да, но вот есть такие проблемы.
Но это хотелось бы очень... на уровне региона, да?
Да, возникает? Да, это... Ну, как бы вот и федеральные законы есть определенные.
Какие? Вопрос в чем?
Вы, ну, сейчас, ладно, тех скажи. Условия всевозможные, которые нас...
Которые усложняют? Да?
Конечно, усложняют, да. И удорожание происходит.
Тех условия
подключения,
подключения, да?
Самого объекта, да? Да, требования, да, к объекту. Да, как, да, бы, да. Вы считаете завышенные требования к объекту, да?
Ну, где-то так, наверное.
Ну, не, да, стимулирующие, скажем так.
Да, хотелось бы немножко упростить.
Но вы про газ или про воду?
Ну, тут все в целом. Все в целом.
Владимир, Марат что имел в виду? Вот смотрите, да, сейчас вот мы закладываем высокоурожайные сады. Получается большой урожай, на который, как бы, вот у него холодильник на сегодня на 3000 тонн, требуется на 12 тысяч. В том месте, где он будет собираться строить, тех возможностей подачи газа и электричества нету, потому что минимум на 10 тысяч, ему надо 2 мегаватта электричества. И вот здесь бы, конечно, наверное, регион надо поддержать вот для подключения вот таких площадок, где мы можем делать логистические центры, где мы можем создавать холодильники, перерабатывающие центры. Потому что холодильники очень сильно отстают от закладки садов, да, у нас. Сегодня немножко дорогостоящие.
На самом деле это ведь не так сложно. Нужно только своевременно давать соответствующие заявки.
Вот, я согласен. Но вот когда мы полтора года назад начали закладывать эти сады, Марат был по-хорошему за границей, они уже планируют холодильник. Но он был не уверен, потому что, ну, как бы начинал, и ему надо было увидеть. Вот сейчас он увидел урожай, ему на следующий год надо обязательно строить уже холодильник. И желательно его построить к следующему урожаю, иначе его негде будет хранить. Ну, и поэтому вот здесь у нас немножко сроки поменьше.
Здесь можно в ручном режиме поддержать это помощь, да. Но в целом надо по отрасли посмотреть. Да. Формулирование этих заявок своевременно, вот эти требования различные к объектам подобного рода, чтобы они не останавливали работу.
Значит, мы проработаем это. Мы сейчас прорабатываем идею, чтобы еще и капитальные затраты компенсировать при строительстве плодоовощных хранилищ вот у подобного рода производителей. Важно, чтобы мы поддерживали не просто оптово-распределительные центры, которые построены и скупают продукцию, а важно, чтобы мы поддерживали именно те, кто сам производит и сам хранит. Правильно. И мы капитальные затраты будем определенным образом им возмещать на сегодняшний день. А с точки зрения подведения коммуникации, вот у нас была очень хорошая программа «Устойчивое развитие сельских территорий», и в рамках этой программы мы вот эти все вещи делаем. Мы обязательно учтем то, что вы сказали, посмотрим, как специфику учесть от подобного рода предприятий, чтобы они более в спокойном режиме могли получить и от федеральных органов власти, и от региональных органов власти ту поддержку, которая им причитается. Но
это надо прорабатывать и с нашими энергопоставляющими компаниями, потому что здесь не только от федерации это зависит, и от региона. Это нужно обсуждать и с «Газпромом», и с поставщиками электроэнергии, просто чтобы они давали разумный тариф в этом случае.
Вот это первое, то есть уже не первое, может там второе, третье, но важно, чтобы и эти, вот, как Дмитрий Анатольевич правильно сказал, эти организации ритмично работали, чтобы здесь не было никакой тени или черноты, чтобы все было, чтобы было понятно, чтобы там никто ничего не вымогал. Вот это очень важный вопрос, и поэтому, как только увидите, что какие-то проблемы возникают, вы министерство говорите, министерство заинтересовано в том, чтобы развитие было. Они смогут донести до нас и до Дмитрия Анатольевича, до меня все эти проблемы. Будем на это реагировать пожестче.
Ну, здесь регион и министерство с нами очень тесно сотрудничают.
На местном уровне мы как бы...
Единственное,
как
не всегда понимание есть. Именно вот вопрос федерального участия, потому что вот с инфраструктурой сложно региону как бы в одиночку здесь одному.
Но это все равно
поддержать бы, конечно, было бы
не так. Да, но это все равно так называемые участники экономической деятельности. Это же не правительственные структуры.
Да, да, понятно.
Но это нужно подтолкнуть как следует. Там надо разбираться, что происходит в реальности.
Владимир Владимирович, мы только за последние два месяца с Минсельхозом и с субъектов собирались уже три раза на тему и садоводства, и питомниководства, и строительства хранилищ. Поэтому мы вот друг друга слышим, и как бы здесь у нас взаимодействие есть. Да, у нас даже вопрос, мы столкнулись с чем раньше не сталкивались. Такой вопрос, вот мы в Минсельхоз уже как бы прорабатываем совместно с ними. Это поддержка овощехранилищ и фруктохранилищ, да. Но сейчас появилось у нас новое направление, это саженцехранилище. Никогда мы не думали, что их надо хранить. А это тоже дорогостоящее оборудование.
Потому что их не было.
Ничего. Мы их легко поддержали, а за граница нарастила тем временем объемы, у них есть где их хранить. И сегодня наши ученые, вот отдать им должное, конечно, они разработали не только уникальные возможности вот, хранения яблок, по два года есть вот в Мичурино, хранят два года, академик Гудковский там опыты ставит. И то же самое по саженцам. Вот сейчас лежат наши ставропольские саженцы на испытании. Мы хотим продержать их там полтора года. Чтобы если то, что не успели летом посадить наши клиенты, была возможность положить в холодильник, и с холодильника до осени, допустим, дать возможность.
Ну вот, вот эти саженцы и все, что с ними связано, это же превращается в отдельный бизнес такой хороший.
Да? Это бизнес, это отрасль, это я бы даже сказал. Вот мы Минсельхоз, вот последнее время, раньше вообще проблемы питомниководства обсуждались вместе с садоводством. Хотя это абсолютно... Ну, как бы у нас разные отрасли, я бы сказал. Потому что у них свои задачи, у нас как бы и у них свои проблемы, у нас мы связаны, но мы более наукоемкие, более наукоемкие. Вот здесь нам Минобор, и вот здесь у нас немножко есть накладочки небольшие, когда Минобор, те, которые под Минсельхозом, одна история, которые под Минобором, учреждение, вторая история. Вот здесь интеграция, синхронизация, нам вот чуть-чуть бы тут их синхронизировать, и я думаю, что у нас будет здесь полное понимание, потому что есть определенные направления, и нет на... Вот спасибо вам, за, кстати, за Мичуринский наукоград. Это сейчас площадка, где вот все садоводческие, научные, практические все вопросы решаются. И мы договорились с ними так: наука вся там, практика здесь на юге.
Ну, селекция и генетика, она же попала в отдельное направление, да. И там действительно поддержка нужно вкладываться по-серьезному. Там требуются большие инвестиции.
У нас здесь.
Ну, сегодня есть, по линии Минсельхоза поддержка есть, вот нам под Минобру еще вот в этом направлении поработать на создание селекционных центров. Вот мы бы сделали центр на юге, центр в центральной
части. Здесь нужно
части,
обязательно иметь вам селекционный центр.
Да, давайте.
А то мы заговоримся сейчас.
Нужно только своевременно закладывать эти расходы.
Да, мы будем делать. У нас есть федеральная научно-техническая программа.
Смотрите, по холодильникам там эта история была, а вот по саженцам я тоже...
По саженцехранилищам, да.
Этого не было, этого точно нет, это надо закладывать.
Плюс там техника, которая вот сейчас...
Понял, будем сейчас тогда корректировать. И их пока немного, поэтому денег, я думаю,
что... Ну, а если не будем поддерживать, так их и не будет.
Потому что не надо много денег сейчас будет. То, что есть, изыщем, тогда будем думать.
Да, там достаточно.
Ну, вы знаете, Минфин потом скажет, а где вы раньше были?
Скажем, заявим. Минфину сегодня будет.
Нет, они будут правы.
Может, перекусти, чтобы да, подобрее были, а потом
уже сюжет. Давайте,
лобные уже
помучили.
За кого им приехали?
Надо все вопросы озвучить.
На Кавказе гость должен быть сытый всегда.
Давайте.
Как долго побудете у нас? Пока не даем. Ну что ж, и не присядете.
Владимир Владимирович, можно вопрос? Вот нас интересует, как вы успеваете. У вас такой график сумасшедший. Мы вчера видели по телевизору в одном месте, а сегодня вы сидите с нами за столом.
А работа какая? Я же что приехал? Пообедать.
И восстановиться, да?
Да, с такой работой.
Может, у вас есть секретик какой-то, нам расскажите.
Я на ушко.
Там мы тоже успеваем.
Хорошо.
Яблоки есть надо.
Вообще,
знаете, самый лучший энергетик – это общение с такими людьми, как вы. Честно,
спасибо.
Я говорю честно, без всякой кроссовки, это правда. Точно.
Вот,
когда смотришь вот то, что происходит в жизни на практике, это всегда, знаете, дает дополнительные силы. Когда видишь людей, у которых получается, которые дело делают, конкретным делом занимаются, и с результатом таким хорошим. Это и наш тоже результат. Спасибо. Поэтому это всегда такой хороший
вопрос
к энергии,
конечно. Ну, у меня родители проработали в селе, попросили поблагодарить вас за прибавку к пенсии.
Спасибо.
Это поинтересоваться, будет ли еще прибавки.
У нас прибавка будет постоянная. Что касается того, о чем вот вы сейчас сказали, это вы имеете в виду, наверное, прибавка к пенсии неработающим пенсионерам, которые проработали на селе не менее 30 лет. Но это будет с 1 января текущего года. Там 1300 с небольшим в 2019 году, 1400 с небольшим в 2019, и 1500 в 2020, и 1500 в 2021. Сейчас Дмитрий Анатольевич на контроле это держит. Правительство готовит соответствующие правила, там исчисления различных
как
сроков,
считать, да.
Как считать, чего считать. Они в ближайшее время эту работу закончат, думают, что все там будет без сбоев. Деньги под это зарезервированы, люди будут все это.
Потому что норма была до этого, но у нас, к сожалению, были финансовые проблемы, поэтому мы сможем это ввести вот только с 1 января, о чем сказал Владимир Владимирович.
Ну, с 1 января начнет работать постоянно и будет индексироваться.
Спасибо, да, это очень важно для наших селян.
Старикам, да, кто работает.
Ну, там пенсии небольшие, тем более селян, это правда, поэтому не лишние деньги точно.
Прибавка будет, в общем, заметная для людей. С учетом объема.
Вопрос у меня есть. В Ставропольском крае, в частности в Георгиевском районе, у нас часто проходит град, и местами очень сильный.
Град?
Град. И
сетку ставим, да?
Пришлось в саду нам поставить даже противоградовую сетку. Угу. Но установок у нас очень мало. Можно ли как-то увеличить их, помочь им с этим?
А вот сейчас министр знает, он как раз этим занимается. Да, разрабатывается, по-моему, у вас план, да?
Да, совместно с Минпро...
с Минприроды.
С Минприроды, да, мы это делаем. Мы будем думать, как нам распространить защитоградные эти сетки вот. по всей территории,
но с учетом того, что у вас это наиболее актуально
для Ставрополя.
Ну, конечно, для Ставрополя, там, Краснодарская.
Первоочередная задача Ставрополя.
Да, да, да. Поэтому, конечно, они обратят на это внимание.
Вот у нас сады мы защищаем, да, вопросов нет, но у нас есть населенные пункты, зерновые, да.
И там свои подворья
выдвигают. Увеличит количество установок хотя бы.
Есть
вот здесь вопрос.
Да,
и сделать единую службу по Северному Кавказу. Вот она бы вообще была.
Мониторинг проводить.
Получается, один субъект стреляет, другой денег не находит.
Так, некоторым вот нечем стрелять, откровенно
вот
говоря.
Есть. Да, вот и получается, там один субъект дает на это деньги, вот, допустим, Ставропольский край выделяет, а некоторые не имеют такой возможности. И получается,
ну, это не программа, сейчас разрабатывать.
Общая, чтобы она была, да.
И, конечно, в первую очередь на градоопасных направлениях.
Да. У садоводов-то есть сетка, у нас у питомниководов нету. И там у нас, конечно, риски большие. Конечно, вот тут мы... И, кстати, спасибо Минсельхозу, они по страховке нам, конечно, вот пошли навстречу, сейчас разрабатываться будем.
Доложим, как это будет вестись работа и как она завершена.
Хорошо. Ну вот вы слышали, да?
У нас агрономы его беспокоят, это сильно. Град прошел, они остаются вы без работы.
Давно работаете?
9 лет.
Прилично. А что за заканчивали? Какой институт?
Значит, простите, я просто волнуюсь. Ставропольский аграрный университет.
Аграрный. Здесь, да?
Да, здесь, в нашем крае.
Владимир Владимирович, можно вопрос?
Ну, конечно.
Вот я работаю уже давно в этом, механизатором. Ну и на больших и маленьких тракторах работал. Ну, получили импортный трактор.
Какой?
Вон стоит маленький, садовый.
Вот. Я вижу. Да. Я как раз хотел спросить, что это за трактор.
Хотелось бы, чтобы наша отечественная техника садовая вот появилась как-то.
Ну, вы знаете, это реально всем хочется. И вам, и нам.
Нет, значит, ну, именно мы... вот садовая, чтобы
я
маленькая
понял.
И мощная.
Я понимаю. Смотрите, это все зависит от рынка. Значит, мы в последнее время, я уж в абсолютных цифрах не помню, сколько там выделяли, но выделяли достаточно много на субсидирование производства сельхозтехники. Поэтому за несколько последних лет производство отечественной сельхозтехники увеличилось у нас в 3 раза. В 3 раза. Мы впервые даже начали продавать ее на экспорт.
Даже в Европу.
Причем, да, в Европу. То есть это значит, что это возможно, что это эффективно, и это получается. Но для того, чтобы линейку расширять, номенклатуру расширять, повторяю, нужно, чтобы был спрос на эту технику. Садов-то не было в таком количестве, ну, понимаете? Ну, понимаете, в чем дело, да? Ну, что, куда выпускать-то их, если садов не было? Это все у нас, все завозилось вот из европейских стран. Теперь, когда это все появилось, теперь, когда вы вот это все делаете, появляется рынок для сбыта подобной техники. Мы поговорим, вот Дмитрий Анатольевич тоже слушает, наверняка для себя это пометит. Поговорим, как можно настроить вот эту линеечку так, чтобы она и такая малая техника приходила в отечественную.
Тем более, что у нас есть образцы, в общем, вполне неплохие, потому что действительно в основном, как Владимир Иванович сказал, сконцентрировались на крупных машинах, на комбайнах, на сборочных машинах. Они реально у нас хорошие уже, абсолютно конкурентоспособные. Наши комбайны не хуже, чем классы, чем Джон Диры и так далее. Но вот малой техники у нас пока не так много. Ну, надо будет посмотреть и программу субсидирования просто наладить, чтобы выпускали побольше.
И очень своевременно к нашему, когда подтянулось наше машиностроение, та поддержка, скидка, которую мы даем на отечественную технику, и у нас тогда возможность есть ее закупать. Это, конечно, не подтянуло наше настроение.
Это
нас,
все сохранится, а это вот все заложено.
У нас вопрос в чем, что для питомников, для садов, вот эту технику бы тоже дать возможность, хотя бы небольшие какие-то, либо скидки, потому что она не подпадает под эти.
А какие виды техники?
не попадает.
Для питомников, наверное,
нет. Она ни для Росагролизинга, ни для скидки единовременно нету.
Ну, Владимир, там какая история? Там действительно для садоводства нужна специфическая техника, которую наши производители вообще не производят. Соответственно,
нет. Но это какие виды техники?
Ну, это то, вот то, о чем я говорил.
Не трактора-то можно.
Хотя бы даже стимулировать можно твердочную сборку здесь.
Будем дорабатывать это, чтобы появляться.
На самом деле можно что-то по лицензии сначала
ввести.
Да, потом уже просто наладить локализацию у нас. Мы когда-то так же с комбайнами делали.
Ну да, дюнеры, комбайны.
Да, они разберутся.
Разберутся. Они сейчас раскочегарились довольно прилично.
Вот, спасибо, да. Вот это было бы, конечно, и тогда. Вот,
Дмитрий Николаевич сказал, что поскольку у нас не было этого, то это не входило в перечень субсидируемых видов. Да. Ну, вот, сейчас она появляется, она востребована.
Спрос большой, очень большой. Потому что темпы... Скажем так, темпы наращивания садов. Вот у нас заказ уже по посаженцам, я даже ориентируюсь. У нас сегодня мы выращиваем в Старопольском крае более 1,5 миллиона. На следующий год у нас выкопка идет 2 миллиона. У нас уже расписаны все эти 2 миллиона. Вот,
мы вложили весьма приличные деньги. Значит, ну, это, я думаю, уже где-то в общей сложности на субсидирование сельхозтехники за последние 5 лет. Ну, это десятки миллиардов. Я думаю, что где-то, может быть, уже даже там миллиардов под 40-50 в общей сложности получилось. Ну, 35. Да, значит, но нам еще нужно, мы это считали... Ну, может быть, лет 5, не меньше, субсидировать производство сельхозтехники для того, чтобы нам восстановить выбывающие виды сельхозтехники, парк. В том числе, конечно, и для растениеводства, ну и для садоводства тоже. То есть вот еще 5 лет обязательно нужно эту программу сохранять. Ну, а там поживем, увидим, потому что процесс выбытия продолжается.
Там что происходит? Снижается этот объем. В запрошлом году было 15 миллиардов, в прошлом 11. Значит, или там 13, но в этом 10, в следующем только 2. А по экспертным оценкам, с учетом того, что уже сделано, вот о чем Дмитрий Анатольевич сказал, уже сделано, прежних объемов не нужно, но нужно где-то до 8 миллиардов в год. Поэтому министерство наверняка об этом знает. И нужно тоже вот прорабатывать с Минфином, положить председателя, я думаю, что Дмитрий Анатольевич, конечно, поддержит.
Для нас это очень
при поправках бюджета,
при покупке
техники. Ну и потом эта помощь не только вам, аграриям, но и помощь нашей промышленности, потому что здесь друг другу промышленность, сельскохозяйство
помогает. Мы больше будем покупать, будет производство работать, будут рабочие места и налоги, и все будет бюджет поступать.
Заложено 2. Нужно будет где-то около 8.
Добавим. Мы договорились, что 2 истратим и сразу же найдем еще. Но сейчас доложим.
Где вы найдете? Это же не грибы, это нас заранее.
Не походить, может, найдем.
Вадим Иванович, а цены на ГСИ можно нормализовать? Я хотел бы снизить.
Ну, вот. Сейчас не буду вдаваться в подробности, в детали. Все это связано с растущими ценами на нефть, как ни странно. Но всегда мы слышим, мы же производящая страна и все, но у нас экономика-то открытая, границы открыты, таможенные, в том числе, они, конечно, пытаются вывести наши производители с границы, поскольку там от этого вывоза прибыль больше. Вот и все. Ну, правительство приняло необходимые меры, шаги там цены удерживают и будет предпринимать необходимые меры по этому удержанию дальше. Мы это все понимаем, видим. Подросла действительно дизелька по сравнению с прошлым годом. Я уже в абсолютных величинах не помню. Там сколько, Владимир, сколько у вас стоило в прошлом году? 37.
У нас получается на 17%.
На 17%.
Только висит, только осенний рост. Весенний рост. Да. А если смотреть там, то 30% по сравнению с прошлым.
Да,
больше 30%. То есть мы в прошлом году покупали на 30% дешевле
в это время.
На посевную, чем в этом году.
Но мы в этом году выделили 5 миллиардов дополнительно на поддержку покупки горюче-смазочных материалов.
3 с лишним миллиарда уже доведены до конечного получателя. А все 5 миллиардов, Дмитрий Анатольевич сказал уже, правительство уже перечислило в регион. Поэтому нужно побыстрее развернуться, чтобы до предприятий дошло.
Ну, это ясно, да, и хоть перебоев не было, и то хорошо, но хотелось еще...
Нет, цена, он прав.
Да,
цену надо держать.
Да. Ну,
причем мы же понимаете. Это делаем, скажем прямо, только для аграриев, потому что, цены для всех ведь растут, я имею в виду, для тех, кто занимается производством. Но с учетом того, что мы особое внимание сейчас сельскому хозяйству уделяем, мы понимаем, насколько это рисковый вид деятельности, это связано с погодными условиями, ну, поэтому им компенсируем.
Ну, повторяю, 5 миллиардов правительство уже выделило, 3-100 примерно, там 100 с небольшим, доведено до хозяйств. Это более 60%. Нужно ускорить доведение до конечного потребления.
У вас все распределено, да?
Мы все распределили. У вас 200 миллионов, мы все распределили. У нас денег быстро.
Ну, на самом деле, мы, кстати, когда говорили нам еще про эту пятерку тоже, говорили, что если будет сложно, можно немножко и добавить будет. Вот просто нужно посмотреть, и мы об этом изначально договаривались. Я и Минсельхозу говорил, и Минфину.
Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасли, которые нам несет золотые яйца, имею в виду нефтяника. Но тоже, вот мы тоже с Дмитрием неоднократно это обсуждали, постоянно. Но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют. Они работают все-таки в нашей стране, в России. И поэтому ссылаться исключительно на то, что они должны по полной программе использовать мировую конъюнктуру.
Все заработать.
Заработать все, что можно. Заработать все, что можно по максимуму, тоже не совсем справедливо.
Да, поэтому,
мы с ними в контакте, в постоянном диалоге. Они относятся в целом с пониманием. Я думаю, что мы не бросим эту тему. Даже не беспокойтесь.
Вот мы говорили о поддержке машиностроения, по скидке, по технике сельскохозяйственной. Хотелось бы вот еще обратиться, пока пользуюсь случаем. Может быть, вот по той же технике, возвращаясь сельскохозяйственной, именно использованной для садов и питомников, хотя бы через лизинговые инструменты поддержать, вот именно через лизинговые, потому что дорогостоящие. И вот у нас сегодня очень востребовано новое направление. Те же контейнера, вот что вы видели вот сейчас, да, вот деревянные, сейчас они востребованы. Стандарт требует, чтобы этот контейнер был пластиковый. Он стоит порядка 6 000 рублей.
А он дороже получается?
Дороже, да. Пластиковый дороже. 4 раза.
А чем он лучше-то?
Пластиковый, как долговечность. Долговечных для хранения холодильника более равномерно. Он же в дырочку весь. Равномерно холод, когда в холодильнике. И эта газовая среда, получается, окутывает полностью весь материал. А здесь он лежать не может и очень давит на нее. Вопрос вот рассмотреть тоже лизинговых инструментов. За рубежом эти контейнера дают в лизинг и так до саду. Ту же шпалеру, которую вот мы видим в саду, можно рассмотреть. Те же саженцы, корожи даем в лизинг.
Это вопрос Росагролизинга. На самом деле надо просто деньги добавлять. На самом деле они в лизинг могут что угодно давать. Не только машины, механизмы, трактора и комбайны.
Вопрос финансирования Росагролизинга.
Мы сейчас за счет перераспределения тех средств, которые у нас есть в госпрограмме, 4 миллиарда изыщем на декапитализацию Росагролизинга. И тогда с ними проговорим, чтобы они вот эти вот направления тоже начали.
Да. Ну, список составим.
Когда вы им добавите?
До конца этого года. Угу. Если нас Минфин, Дмитрий Анатольевич, поддержит, я сегодня хотел докладывать как раз, мы уже нашли эти деньги.
Минфин не знаю, Дмитрий Анатольевич поддержит.
И Минфин поддержит. Мы с ними тоже
поддержим. Потому что те же саженцы бы в лизинг, у нас бы заказов было бы еще больше, потому что слишком капиталоемкий первый шаг. Вот нам скептики все время говорят нашим садоводам, когда человек стоит, выбор, какого плана сад заложить, или такой технологии, или нашей традиционной. Ему говорят, зачем, это дорогие иностранные, выход не увидите, много таких людей, которые убеждают в этом. А человек, когда увидел, что через 2 года, полтора года результат.
Плотность посадок, на самом деле. Потому что раньше же сад требовал огромного количества площадей.
Я скажу, раньше на 1 гектар было около 800 растений, а сейчас около 4000 растений.
Пять раз. И выход другой.
Дмитрий Анатольевич, помните, 4 года назад на выставке импортозамещения мы вам показывали на стенде Старопольского края маленькую такую вот, маленькую. Потом вы подходили на золотой осени саженец, вот эти саженцы уже дают результат.
Ну, это супер,
4 года, и вот он уже из этой клетки выбился сюда.
Будете на золотой осени?
Да, мы будем.
Увидимся.
Завтра, да, мы представляем питомник наш, там показываем сады наши, везем туда. Поэтому я думаю, что вот такими темпами мы... Уже Польша уже, и, кстати, мы там часто бываем за границей, видим, что они уже и не ждут открытия российского рынка. Они уже у себя там сокращают производство, меньше закладку делают.
Да, они уже на нас не ориентируются, это правда.
И даже, знаете, они первые 5 лет назад мы начинали, они технологии нам не давали. Сейчас уже и с технологиями сдвинулись, им некуда их девать, уже мы как бы там совместными проектами затягиваем уже. Ну вот очень хорошо в этом направлении работает Наукоград, конечно, очень здоровская площадка, которая помогает. И вот я вам говорил про программу по личным подсобным хозяйствам. Она вот, ну, как бы, вот надо будет посмотреть, вот мы и Минсельхозу будем ее презентовать. Очень такая достойная получилась. И вот уже в этом году они точно так же первый урожай убирают наши селяне. Это вообще и оседлость.
Но там традиционные посадки? Нет, или вот тоже такой, интенсивные?
Это именно такой мы разработали.
Круто.
Даже вот мы привезли немцев, они, честно говоря, не ожидали. Они думали, у нас тут ничего нету. Немцы, ну, они
потому
просто
что
были
ЛПХ, шоке. Если интенсивно, это
не
очень
это
интересно.
Не для КФХ, а именно для ЛПХ.
Но я имею в виду.
И это же вот у нас же на Кавказе здесь семейные традиции,
да.
Бабушка.
Здесь все сажают.
Земли не так
все
много,
ухаживают дружно и после работы. Там-то в принципе 40 минут нужно времени для ухода за садом. А 300-400 тысяч минимум прибавка к пенсии. И обеспеченность и края, и страны в целом, и занятость населения. Это очень, вот Владимир Владимирович, спасибо, он поддержал нас. Рискнул вместе с нами. 200 таких садов мы заложили в этом году.
Супер.
Так что приглашаем, так будет. Приезжайте, посмотрите.
Спасибо.
Владимир Владимирович, у меня двое детей.
Поздравляю. Мальчики, девочки?
Два мальчика. Вот они подросли, и мне выпала возможность ходить на работу. Вот, я хочу вас спросить, вы в дальнейшем будете помогать садам?
Садам? Конечно. Или садикам?
Детским.
Детским садам? Или
садовочным? Ну, конечно. Ну, мы сейчас только это обсуждали. Конечно, будем это делать. Но мы когда сейчас ходили там между посадками, я вспомнил об этом. Сейчас могу еще раз повторить. Значит, у нас... Значит, 2,9 миллиона произвели
тонн.
Так? А потребность 14 с лишним, почти 15. Вы представляете, какой разрыв колоссальный. 70% плодово-овощной продукции производится в частных хозяйствах. 70% по стране. Поэтому мы будем поддерживать и малые формы, и крупные предприятия. Там целая программа существует, она будет продолжаться. Она вот там была предварительно там до 21 года, но после 21 года, я знаю, правительство рассматривает возможность и после 21 года ее продолжать. Поэтому здесь никаких сомнений нет.
Это приоритет, на самом деле. Вот если мы первоначально, когда сельское хозяйство начали поднимать, вкладывались в растениеводство, сейчас оно, в общем, живет и развивается само по себе. Стабильно развивается, у нас уже очень большой зерновой клин. А по садам мы начали работать буквально несколько лет назад. В том числе, ну вот, в результате целого ряда решений, которые президентом принимались, потом правительством, в том числе и в результате введения, скажем, по-честному, ограничительных мер в отношении поставок плодово-овощной продукции из стран Европы и некоторых других стран. Ну, они с нами сами первые так поступили, но мы этим, что называется, воспользовались и от этого не отказываемся.
Ну, мы не расстроились на селе, честно.
Сомнений нет.
Ну, Дмитрий Анатольевич, буквально 2 года назад, мы когда с Марат Гадычем ходили здесь по саду, здесь была убранная пшеница вот на этом месте.
Да?
И как бы мы здесь уже вот как бы меняемся немножко и видим, что на внутренний рынок надо обратить внимание, не смотреть только там на другие факторы, потому что вот пшеница, скажем, производство зерновых мы достигли уже потолка. Вот здесь как раз таки рынок огромный. И в садах, и в питомниках, это просто, в питомниках еще больше, чем в садах. Ну просто гораздо длиннее деньги и более непонятная история там для начинающих.
А на экспорт мы что-то пытались поставлять из саженцев?
Саженцев у нас есть возможность, и я вот обращался к своим коллегам. Вот смотрите, мы сейчас пропагандируем и хотим вот с Минсельхозом обсуждаем. Уже второй раз мы в этом году собирались, один раз в Ингушетии, второй раз в Мичуринске. Обсуждали о том, чтобы поддержку именно вот таких здоровых, сильных саженцев, высокоурожайных. А те, которые, скажем, классические, те, скажем, стимулировать для того, чтобы они уходили на экспорт. Это низкосортный, так скажем, третий, четвертый сорт или второй сорт саженцев, они очень востребованы в Китае, потому что транспортировка, можно их возить много. Их Европа такие не производит. А мы бы как раз бы четко. Страны СНГ, очень огромный потенциал у нас здесь. Мы очень удобно располагаемся. И даже я вам хочу сказать, есть сегодня приезжают сюда к нам на юг, с арабских стран изучают наше яблоко, оно по вкусовым качествам превосходит европейское. И они сегодня по логистике рассчитывают, и уже, по-моему, была пробная партия отправлена отсюда в Саудовскую Аравию, они пробовали наши яблоки, потому что самая высокая цена там.
Вот, например, у них вообще яблок нет в Саудовской Аравии.
Да, но они же брали с Европы, с Африки, возили самолетами, а здесь есть возможность у них машиной. Отсюда машина двое суток идет до них.
У меня в гостях скоро будет президент Египта. Давайте-ка угостим его нашим яблочком.
Мы, да, мы вам дадим и яблочки подарим, и саженцы, чтобы вы их угостили, показали им. Мы им поможем в этом направлении. Поэтому, ну и хотелось бы, вот я буквально недавно был на рыбалке с друзьями на Камчатке, смотрели, там, конечно, нашего яблока вот туда надо. Ну, туда бы дотащить его.
Логистика надо. Логистика, издержки.
Вот тут бы поддержку бы нам бы немножко. Сегодня наши селекционеры
можно, могут... Можно. Оттуда. Вот понимаете, нам оттуда много товаров нужно доставлять.
Да, рыба.
Да, и нужно субсидировать.
Я бы с удовольствием менялся.
Да, и назад. И тогда рыбы туда-обратно будут ходить загруженные. Сейчас Минтранс и РАО РЖД как раз занимаются этой проблемой. Загруженность составов в одну и в другую сторону.
Было бы, конечно, здорово, потому что...
Смотрите меня точно, да? Еще раз.
Да, но это абсолютно правильно, действительно, чтобы туда-обратно все было загружено.
Рыбу столько бьет сюда, мы бы тут в ней применили.
В этом году, кстати, огромные возможности по рыбе. У нас очень большие виды на...
Там, красную икру же... Да, скармливают животных. Там раз в несколько лет такая путина большая.
Путина огромная. Угу.
А у вас ребятишки большие? Сколько?
4-5.
Мой сладкий. А в садик есть? Ходите?
Ну, раз мама здесь, наверное, садик есть.
Мама в большом садике, дети в более
маленьком садике. А папа где работает?
Папа у нас тоже тут на команде работает.
Что, в хозяйстве?
Ну да, внизу тут недалеко.
Ну, садик помогает. Здорово, да?
Да.
Сколько в группе детей?
Около 20.
А платите сколько?
1200
где-то. 1850.
Ну, довольны вы садиком, да?
Два садика. Проблема 32 садика мы построили.
Если это строите сейчас?
5. Если 5. Ну, по яслям, конечно. У нас не было вообще очереди, как только объявили, очередь стала 17 тысяч.
Так всегда.
Но это очень опасно, потому что мы же рассчитываем, что люди, которые в ясли сдадут день, отдадут, пойдут на работу, но такой тенденции нет. Мы сейчас открыли несколько групп, нет такой тенденции. Просто отдают детей и сами на отдых. Поэтому мы там будем с инициативой выходить, что все-таки предоставление ясли вот по этим годным тарифам только работающим. Ну, это будет дополнительно. Мы потом
я приду, конечно, значит, мы альгатируем тех, кто отдыхает.
Прежде всего, мы эту программу разворачиваем в расчете на поддержку женщин, которые хотят вернуться к трудовой деятельности.
Да. Я 4 группы.
Чтобы не потерять, пока не потерять стаж, не потерять навыки.
Пока что нет. Я потом еще
дополню. Ну давайте вы посмотрите на реалии, которые происходят в жизни.
Ничего не надо, я потом поем.
Так эти льготы же, они в ваших руках, в принципе. То есть вы сами можете принимать решение, кого поддерживать, кого не поддерживать.
Яблочки наши.
Надеюсь, не польские.
Меняет на польские.
1-2. Икра-черная, икра-красная, икра-заморская, баклажанная.
Наша задача, чтобы максимально с этого дерева на прилавок, чтобы не в переработку, никуда, только туда.
Не в пироги, да?
Не в пироги, да.
А что, в пироги?
Да, мы шутим.
Пироги тоже хорошо.
Это очень хорошо.
Пирог правильный, яблок много, теста мало.
Пятерочка, лента и X5.
Владимир Владимирович, мы хотели вас поздравить с прошедшим днем рождения.
Спасибо
от лица всего коллектива. Мы вам передадим сейчас яблочек наших и саженцы.
Если будет возможность, где-то заложите именно вот такие вот.
Мы специально подобрали сорт, который для московской суровой зимы, для таких, да, получите вот такие точно яблочки.
Спасибо большое.
Точно подобрали. И Дмитрий Анатольевич, и вам мы сделали.
У меня не было дня рождения, но я...
Дмитрий Анатольевич, у вас было, ничего
не было. В сентябре у нас на Кавказе длительный процесс.
То же самое, яблочки и саженцы.
Спасибо.
И вы посмотрите, какие будут яблоки вырасти.
Да, ну и может быть принцу покажете там.
Да, где-то.
Может попросит, пришлете к нам. Мы ему загрузим, экспорт организуем отсюда.
Какого?
Ну, вы сказали, что к вам должен приехать с Египта.
Нет, президент.
Президент, да?
Для нас. Республика.
Да, республика.
С удовольствием вам тоже передам. Ну, могу и принцам передать тоже. В Саудовскую Аравию.
В Саудовскую Аравию, да. В Эмираты.
Эмираты, да. У нас, слава богу, с ними добрые очень отношения.
Будем выходить на тот рынок, когда вот... Встанем на ноги.
Рынок, кстати, огромный, потому что у них ничего не, у них большая, ничего не растет, и они изначально были прикреплены к Европе, но если мы предложим хороший товар и конкурентоспособные цены, конечно, они наши будут брать.
Знаете, вот иногда выезжаешь, когда за границей, в отеле стоят яблоки. Красивые, ну вот просто умопомрачительные, вот такие зеленые, как мы сейчас смотрели.
Есть, наверное.
Укусил один раз, бросил его, вот неделю, пока там отдыхаешь. Это вот оно правда. Как было белое, так оно белым остается. То есть это совершенно несъедобный продукт.
Ну, они уже забыли запах. Вот тех яблок мы подошли, вы же почули запах такой от яблок.
Запах и все. Ну, вот более поздние сорта, они не так и запах имеют. Вот ранние сорта, те вообще ароматные.
Ранние самые вкусные,
ранние, самые-самые. Но они не хранятся, они быстро вот сорвали, там неделю-две надо их реализовать, съесть. Они имеют аромат очень хороший, да.
Дай бог, поживет через 4 года, мы в Минводы будем садиться в яблочный сад. 400 гектар яблок прямо вокруг аэропорта минерального.
Вокруг аэропорта у нас. Потом мы даже
поживет,
садиться прямо в яблочный сад. Вот все, всю землю вокруг аэропорта мы...
Все будет полностью садом.
Все будет садом. Да.
Владимирович, мы даже... Владимир Владимирович, прорвались на тур с яблочным проектом. Даже на территорию опережающего развития с яблочным проектом туда. Сказали, что промышленность, почему яблоки, почему не может сортировка быть и большой логистический центр.
Абсолютно, сажаем. Конечно.
Но надо все-таки уже в грушу уходить, вот и в косточку.
Да. Кстати, у нас думать. Есть, да, вот мы поставляем саженцы не только Ставропольский край, наши субъекты из КФУ, у нас Карачай-Черкесия большой проект. Мы сейчас здесь начинаем и там по груши работать. Те сейчас, которые, скажем, традиционно ушли, в Ингушетия с нами сотрудничают. То есть мы с крупной, даже Краснодарский край, то есть всегда был лидером. В Ставрополе никогда не рассматривали, что возможно заниматься здесь именно саженцами.
Ну, здесь-то даже лучше в этом смысле, потому что здесь горная, климат как климат, раз предгорье гораздо лучше для плодов,
жары нету, да.
чем, например, Кубань. То есть в этом смысле это идеальный.
Для полива мы используем условия. Вода с горных рек. Идет здесь у нас река небольшая. Ну, воды хватает в целом.
И этот капельный полив у вас везде, да?
Да.
Капельное орошение.
Да.
Только за счет него такие плоды получаются. Однородные, большие, крупные, только за счет капельного. И они не осыпаются. Потому что если засуха, они осыпались. Да.
Но это, конечно, уже совершенно другие технологии.
Без полива, мы
здесь... еще там 10 лет назад у нас вообще этого страны.
Да. Ну, это как спортсменов. Регулируемое питание можно выгнать хорошего чемпиона. И вот мы своих чемпионов тоже здесь нашли. Без мельдония.
Без допинга.
Без мельдония, да.
Красивый чемпион получается.
Да, ну, стараемся. Это благодаря вот нашим сотрудникам, которые душу вкладывают. Потому что без души в саду делать нечего. Невозможно. Если вот грубо обращаться с деревом, с яблоком, результата не будет. Оно долго храниться не будет. Поэтому здорово, что у нас вот сейчас есть такое, такая возможность. Нам и привидеться не могло, что вот так может быть все развернуться. Вы знаете, я с одним голландцем дружу уже 8 лет, который меня втянул в эту вообще авантюру с питомниками. И он 5 лет назад смеялся, сказал, вы сейчас поиграетесь, и через 2 года вы все равно будете у нас покупать. И сейчас он с ужасом,
когда,
и вот он,
когда увидел, что да, уходит,
он к нам приезжал 3 месяца назад, он с ужасом приехал, ну вот мы с ним там спорим, особенно когда подвыпьем, более горячий, и вот он с ужасом сказал,
голландцы пьяница, конечно,
и признался, да, и признался в том, что говорит, ты знаешь, вот я признаю, во-первых, а во-вторых, я тебе хочу сказать, не знаю, для вас, наверное, радостная будет новость, для меня не очень, я закрываю свой питомник в Голландии. То есть вынужден закрывать, потому что людей нет. А раз, второй спрос начинает падать, потому что те страны, куда они были ориентированы, свернули деятельность. Именно вот, и мы сейчас спросим их, говорим, ну хорошо, не хотите без денег, давайте технологии к нам.
Консультации.
Все остальное мы здесь сделаем. И мы потом и технологии, в принципе,
на место,
и денежки принесем. Ну он же сейчас вот распродает, уже подумают о том, чтобы направлять их сюда.
Ну, а рынок-то у нас огромный, на самом деле. Если они здесь будут вкладываться, пусть вкладываются, мы же только за, но у нас только на четверть, он закрыт нашими
они
возможностями.
Они просто с ума сходят, они ненавидят свой профиль, говорят, как можно было такой рынок потерять. Они, ну, вот здесь видят же, вот мы ездим в Ингушетии, там, в Карачай-Черкесии, Старополе, они видят, какими темпами идут, они говорят, ну, у нас бы уходило это десятилетие на это
все. От самоуверенности и глупости
ну,
они
да, сделали. Да, это есть такое дело у них там, да.
100%. Потому что наверху также не верили в то, что мы можем что-то сделать, что вы можете что-то сделать, так же, как ваш приятель,
да,
который занимается сельхозпроизводством.
Ну, вот немножечко нам теперь образовательную сферу немножко подтянуть вот к этим современным технологиям. Потому что получается, немножко отстают они. И, скажем так, пересмотр программы слишком, ну, такой забюрократизированный процесс, неразворотливый.
У нас вообще вот как довольно много сельскохозяйственных высших учебных заведений. Их нужно, может быть, даже централизовать, чтобы наиболее передовые подтягивали ну, менее, так сказать, подготовленные. Ну,
по-честному, нам не одно.
Потому что бизнес часто жалуется на то, что уровень подготовки не такой, как хотелось бы.
Ни один университет нам сегодня не может дать агронома подготовленного. Мы вынуждены его брать и 2 года у себя его здесь переучивать. Вот это время, мы им говорим, что 50% времени должен
студент быть в аудитории, 50% у нас. Вы заказываете специально тогда специалистов себе, чтобы они сразу же к вам в хозяйство приходили, еще со старших курсов.
Знаете, мы пойдем сейчас от технических. Вот мы с губернатором договорились, он нам отдает технический ПТУ наше. Колледж. Мы на его на базе колледжа хотим сделать, пригласить, ну, к сожалению, на первых порах придется иностранцев для обучающих, чтобы и наших преподавательский состав выучить. И как бы к этому
сойти. Ну, это то, что называется красивым словом дуальное образование. Когда человек работает и учится.
Да. Потому что для такой работы нужно много времени именно практическое.
Ну, вы особенно на...
Да, мы понимаем. Наша специфика должна быть.
А вот это попробуйте.
Да, да, да. Мы не увлечемся этим, да, мы понимаем.
Особенно на них не наезжайте тоже на образовательные центры. Почему? Потому что если чего-то не хватает, то это, как правило, вина с обеих сторон. Значит, плотнее надо с ними работать. Это характерно для всей экономики, и для промышленности, и для сельского хозяйства. Сельское хозяйство становится сегодня все более и более высокотехнологичным.
Да.
Такого раньше вообще никогда не было. Да. Лопата только и лошадь. Ну, условно говоря, или трактор полуразбит. Значит, он, эта отрасль становится высокотехнологичной. Конечно, это требует другого уровня подготовки кадров. Но это нельзя сделать в отрыве от производства.
Совершенно
поэтому
верно.
С ними нужно очень плотно работать. Это у нас проблема во всей экономике.
Абсолютно.
Так,
это промышленности касается.
Ну, вот, кстати говоря, мы все время настраиваем вот эти наши бизнес-объединения. И целые программы сейчас выстроены, работая с высшей школой. Надо, чтобы, Дим, надо, чтобы и в сельском хозяйстве также было. Должна быть целая программа сотрудничества между сельхозпроизводством и высшей школой. И средней школой.
И с колледжем, потому что многие специалисты среднее образование имеют. И даже по рабочим профессиям все равно это, конечно,
ну, выстраивает. Мы готовы здесь бизнес. Именно практической частью выступить здесь и построить общение.
У них в чем проблема еще в этих сельскохозяйственных вузах? У них очень... устаревшая материальная база у многих. То есть нужно, чтобы там были современные комбайны, современные тракторы, холодильники, чтобы все это можно было руками потрогать, там, понять, как это работает. Ну, вот это дело бизнеса как раз.
Мы готовы, но там есть ограничения определенных. Вот для, мы, кстати, вот буквально недавно с Минсельхозом договорились, вот они создали несколько лет назад специальный совет, куда вошли садоводы, питомниководы и наука наша, где мы обсуждаем на этой площадке. Мы договорились, чтобы они дали возможность нам сегодня Минобор, государственно-частное партнерство именно для институтов и вот высших учебных заведений, чтобы мы могли производить эти
там, знаете,
моменты.
Возможности могут открыться совершенно фантастически, особенно при исследованиях в области биологии и генетики.
Да.
Это касается и животноводства, это касается и животноводства. Они просто невероятные, даже на сегодняшний, на первый взгляд, фантастические. Но они вот будут.
Очень затратные, да.
Не-не, они будут. И поэтому нам нужно быть к этому готовым. Вот вам много пришлось переучиться или не пришлось?
Немножко.
Немножко, потому что 9 лет назад вы пришли сюда в производство. Оно еще не было таким, не становилось таким высокотехнологичным, как оно становится сегодня.
Постепенно, да. Постепенно.
Хотя просто, мне кажется, трудно определить уровень сегодняшней подготовки и уровень требований сегодняшнего дня. Но это вот вместе с коллегами из министерства,
ну, мы с Минсельхозом, да, должны
разработать такую программу сотрудничества.
Да, мы как бы здесь, в этом направлении с ними движемся. Как бы.
Что касается, Дмитрий, что касается там объединения, это, наверное, правильно, только важно ничего здесь не потерять.
Да. Ну, конечно, но я-то имел в виду, чтобы просто более сильные подтягивали менее сильных. Mm. Просто в некоторых случаях, может быть, филиал лучше, чем собственный вуз. Но он, естественно, останется в том же месте. Я не про Ставрополье говорю в данном случае. Потому что очень много сельхозвузов. Сколько у вас всего в системе? 52.
54.
Но это реально очень много.
Ставрополь очень сильный
вуз. 2-3 вот так вот закрыли бы.
Грубо говоря, каждый десятый.
Ну,
один из лучших точно, да.
Ладно. Поскольку больше ничего не дают, сейчас
ездят. Ну, вроде да.
Пора идти.
А что, еще что-нибудь?
Холодильник
заглянул. Ну, хотелось бы в завершении пригласить вас на Кавказские минеральные воды. Все-таки у нас замечательная здесь вода, замечательные субпарки. Вы преобразились, не знаю, вы, наверное, давно не были у нас. Просто сумасшедшие парки. Мы видим, что вы ездите много по стране, вот обязательно приезжайте вот именно на курорты Кисловодские, Сентуки, попейте водички, походите, сок яблочный свежий, будет очень здорово.
Спасибо вам большое. И за обед спасибо.
Спасибо, вкусно все было.
Спасибо.